Программа «Книжный вторник». Русские поэты и писатели, памятные литературные даты, переводы и переводчики, писательские сообщества в цикле «Литературная Прибалтика». Фрагменты произведений читают известные актеры. Книга «Любов» поддерживает фонд Бориса и Инары Тетеревых.
Елена и мастер. К юбилею Михаила Булгакова.
Маргарите не хотелось спать. Она гладила рукопись ласково, как гладит любимую кошку, и поворачивала ее в руках, оглядывая со всех сторон, то останавливаясь на титульном листе, то открывая конец. На нее накатила вдруг ужасная мысль, что это все колдовство, что сейчас тетради исчезнут из глаз, что она окажется в своей спальне в особняке, и что, проснувшись, ей придется идти топиться. Но это была последняя страшная мысль, отзвук долгих, переживаемых ею страданий. Михаил Булгаков. «Мастер и Маргарита».
Сегодня во второй программе о Елене Сергеевне и Михаиле Афанасьевиче Булгаковых мы расскажем об их жизни и любви после того, как они соединили свои судьбы. Сразу после заключения брака Елена взяла на себя переговоры по договорам с театрами и издательствами, а еще выполняла работу секретаря, записывая и печатая под диктовку все произведения писателя 30-х годов. О том, что именно продвижению произведений мужа она отдавала большую часть своего времени и души, можно судить по ее дневнику, который она вела с 1 сентября 1933 года на протяжении всей их совместной жизни. Вести дневник Елена Сергеевна начала по просьбе Булгакова, который после изъятия при обыске в 1926 году его личных дневников не хотел больше делать этого сам. Так что можно сказать, что это был их совместный дневник, как, впрочем, и все литературные дела, радости и огорчения. В нем Елена Сергеевна отмечала этапы творческой работы писателя, театральные новости, деловые встречи, малые и большие события жизни Булгакова. В то время Михаил Афанасьевич работает помощником режиссера в «Амхате», причем не только участвует в постановке пьес, но и сам играет на сцене. Поэтому большая часть записей посвящена каждодневной жизни театра, репетициям, спектаклям, удачам и неудачам актеров, а также непростому пути пьес Булгакова к зрителю. На сцене МХАТа при жизни писателя были поставлены только «Дни Турбиных» и пьеса «Мольер». «Дни Турбиных» шли долго, за период с 26 по 41 годы пьеса прошла 987 раз. «Мольер» же, поставленный в 1936 году, прошел всего 7 раз. Снятие пьесы привело к скорому уходу Булгакова из МХАТа. Последние годы жизни он служил литературным консультантом в Большом театре. «Дни Турбиных» в 30-е годы можно было увидеть не только в Москве, но и на театральных сценах Ленинграда, Киева, Ашхабада, а также за рубежом в Америке и Чехословакии. Шли спектакли по пьесам Булгакова и в Риге. В 1933 году Рудольф Унгерн поставил в Рижском русском театре спектакль «Комедианты господина» по пьесе Булгакова «Мольер». Конечно, интересы Булгаковых не ограничивались театром. Елена Сергеевна пишет в дневнике не только о делах, но и об обычной жизни. Как прошел вечер? Выходили ли в свет? Ужинали с друзьями дома? Или Булгаков диктовал ей главы «Мастера и Маргариты»? В гостеприимном доме Булгаковых бывали Вересаев, Ахматова, Ильф и Петров, Сергей Прокофьев, многие известные актеры МХАТа. Елена Сергеевна умела радоваться мелочам – вкусному ужину, красивому платью, интересной застольной беседе. Этот ее житейский талант Михаил Афанасьевич очень ценил. Ее оптимизма хватало на двоих, что делало их жизнь светлее. Чего стоит, например, запись в дневнике в последний день совсем непростого 1934 года. 31 декабря, 1934 год. Кончается год, Господи, только бы и дальше было так. Способность радоваться, вопреки всем бедам, Елена Сергеевна сохранила на всю жизнь. Недаром и Маргарита в романе верит в лучшее, несмотря ни на что. Из романа «Мастер и Маргарита».
«Я верую», — шептала Маргарита торжественно. «Я верую. Что-то произойдет. Не может не произойти, потому что за что же в самом деле мне послана пожизненная мука? Сознаюсь в том, что я лгала и обманывала, жила тайной жизнью, скрытой от людей, но все же нельзя за это наказывать так жестоко. Что-то случится непременно, потому что не бывает так, чтобы что-нибудь тянулось вечно. А кроме того, мой сон был вещий. За это я ручаюсь. Сон этот может означать только одно из двух», — рассуждала сама с собой Маргарита Николаевна. «Если он мертв и поманил меня, то это значит, что он приходил за мною, и я скоро умру. Это очень хорошо, потому что мучением тогда настанет конец. Или он жив? Тогда сон может означать только одно, что он напоминает мне о себе. Он хочет сказать, что мы еще увидимся. Да, мы увидимся очень скоро». Находясь все в том же возбужденном состоянии, Маргарита оделась и стала внушать себе, что в сущности все складывается очень удачно, а такие удачные моменты надо уметь ловить и пользоваться ими.
Те вечера, когда супруги оставались дома и вдвоем работали над романом, доставляли Елене еще большую радость, чем выходы в свет. Она писала под его диктовку или печатала на машинке. Потом раз за разом с наслаждением перечитывала написанное, удивляясь, почему же другие не понимают, что он гений. Впоследствии вокруг романа, особенно вокруг его экранизации, возникло много мистических историй, нередко основанных на реальных фактах. Но, оказывается, необычные события и странные совпадения начались гораздо раньше, еще во время написания романа. Вот послушайте одну из записей дневника Елены Сергеевны.
«Ну и ночь была. Михаилу Афанасьевичу не здоровилось. Он лежа диктовал мне главу из романа «Пожар в Берлиозовой квартире». Диктовка закончилась во 2:00 ночи. Я пошла на кухню насчет ужина. Маша стирала. Была злая и очень рванула таз с керосинки. Та полетела со стола в угол, где стоял бидон, и четверть с керосином не закрытые. Вспыхнул огонь. Я закричала: «Миша!» Он как был в одной рубахе, босой, примчался и застал уже кухню в огне. Эта идиотка Маша не хотела выходить из кухни, так как у нее в подушке были зашиты деньги. Я разбудила Сережку, одела его и вывела во двор. Вернее, выставила окно и выпрыгнула, и взяла его. Потом вернулась домой. Михаил Афанасьевич, стоя по щиколотке в воде, с обожженными руками и волосами, бросал на огонь все, что мог. Одеяло, подушки и все выстиранное белье. В конце концов, он остановил пожар. Но был момент, когда и у него поколебалась уверенность, и он крикнул мне: «Вызывай пожарных!» Пожарные приехали, когда дело было кончено. С ними милиция. Составили протокол. Пожарные предлагали: «Давайте из шланга польем всю квартиру». Миша, прижимая руку к груди, отказывался. Легли в 7:00 утра, а в 10:00 надо было вставать, чтобы идти Михаилу Афанасьевичу в театр.
Булгаков работал над рукописью «Мастера и Маргариты», как и над всеми своими произведениями, очень тщательно. Вопрос о количестве редакций романа остается спорным до сих пор. Булгаковеды называют разные цифры – от 3 до 9. Определенно можно сказать только, что самая первая незаконченная версия романа, имевшая другое название, была сожжена Булгаковым в 1930 году. А затем писатель, восстановив рукопись, переписывал и редактировал роман до конца жизни. – Знакомое нам название «Мастер» и «Маргарита» на титульном листе появилось в 1937 году. И все эти многочисленные редакции, рукописные и печатные, прошли через руки Елены Сергеевны. Создавались при ее непосредственном участии. По сохранившимся черновикам с множеством зачеркиваний и поправок на полях видно, какая это была трудоемкая работа. Но новые обязанности литературного агента и секретаря мужа ее не утомляли. Наоборот, по воспоминаниям знакомых, Елена Сергеевна, круто изменив свою жизнь, расцвела и даже помолодела. Может быть, Булгаковым был известен секрет волшебного крема Азазелла? Или секрет в любви и удовлетворении своей жизнью? Из романа «Мастер и Маргарита».
Сердце Маргариты страшно стукнуло, так что она не смогла даже сразу взяться за коробочку. Справившись с собой, Маргарита открыла ее и увидела в коробочке жирный желтоватый крем. Ей показалось, что он пахнет болотной тиной. Кончиком пальца Маргарита выложила небольшой мазочек крема на ладонь, причем сильнее запахло болотными травами и лесом. И затем ладонью начала втирать крем в лоб и щеки. Крем легко мазался и, как показалось Маргарите, тут же испарялся. Сделав несколько втираний, Маргарита глянула в зеркало и уронила коробочку прямо на стекло часов, отчего оно покрылось трещинами. Маргарита закрыла глаза, потом глянула еще раз и бурно расхохоталась. Ощипанные по краям в ниточку пинцетом брови сгустились и черными ровными дугами легли над зазеленевшими глазами. Тонкая вертикальная морщинка, перерезавшая переносицу, появившаяся тогда, в октябре, когда пропал мастер, бесследно пропала. Исчезли и желтенькие тени у висков, и две чуть заметные сеточки у наружных углов глаз. Кожа щек налилась ровным розовым цветом, лоб стал бел и чист, а парикмахерская завивка волос развилась. На 30-летнюю Маргариту из зеркала глядела от природы кудрявая черноволосая женщина лет 20. Втирания изменили ее не только внешне. Теперь в ней во всей, в каждой частице тела вскипала радость, которую она ощутила, как пузырьки, колющие все ее тело. Маргарита ощутила себя свободной, свободной от всего.
Надо сказать, что Елена Сергеевна всегда очень следила за своей внешностью. Прическа, маникюр, продуманность в одежде были для нее непреложным правилом. Некоторые литературоведы потом из-за этого даже обвиняли ее в пустой трате с таким трудом заработанных Булгаковым денег. Но Михаилу Афанасьевичу нравилось, что его королевушка, его Маргарита всегда на высоте, что его женой восхищаются. А ведь они бывали не только на театральных и кинопремьерах, но и на дипломатических приемах. В частности, в 1934-35 годах их часто приглашал на различные мероприятия в американское посольство секретарь посольства Чарльз Боулин, хорошо знающий русский язык и интересующийся русской литературой. Кстати, первым дипломатическим местом службы Боулина было американское посольство в Риге, а в продолжении дипломатической карьеры в 1943-45 годах он тесно работал с Рузвельтом и был переводчиком президента на Тегеранской и Ялтинской конференциях. Особенно памятным стало посещение Булгаковыми весной 1935 года приема, который назывался «Весенний фестиваль». Это был, наверное, самый ослепительный прием, когда-либо организованный американской дипломатической миссией за рубежом. Потом Булгаков взял его за основу для описания весеннего бала полнолуния в «Мастере и Маргарите». В этом легко убедиться, прочитав запись о бале в посольстве, сделанную Еленой Сергеевной в дневнике.
Бал у американского посла. Михаил Афанасьевич в черном костюме. У меня вечернее платье из черно-синее с бледно-розовыми цветами. Поехали к 12 часам. Все во фраках, было только несколько смокингов и пиджаков. В зале с колоннами танцуют. С хор прожектора разноцветные. За сеткой птицы, масса, порхают. Оркестр, выписанный из Стокгольма. Михаил Афанасьевич пленился больше всего фраком дирижера. До пят. Ужин в специально пристроенной для этого бала к посольскому особняку столовой на отдельных столиках. В углах столовой выгоны небольшие, на них козлята, овечки, медвежата. По стенкам клетки с петухами. Часа в три заиграли гармоники, и петухи запели. Стиль рюс. Масса тюльпанов, роз из Голландии.
Не правда ли? Многие детали перекликаются с балом Воланда, на котором Маргарита была королевой. Но с 1939 года здоровье писателя стало ухудшаться. Все чаще в дневнике повторяется: М.А. Михаилу Афанасьевичу не здоровилось. У М.А. дурное настроение духа, остались дома. С осени стало совсем плохо, болезнь быстро прогрессировала. Обследовав его, врачи не оставили надежды. Вы же сами врач и все понимаете. Михаил Афанасьевич взял с жены слово, что она не положит его в больницу, и он умрет у нее на руках. И пока были силы, продолжал работу над мастером и Маргаритой, диктовал жене поправки к тексту. По словам Сергея Шиловского, внука Елены Сергеевны, незадолго до кончины, в минуту просветления, Михаил Афанасьевич сказал, что все, что он написал, было сделано ради Елены Сергеевны. И жалеет он только о том, что его книги никто не прочтет. Елена Сергеевна ответила, что обещает: они будут напечатаны. В конце февраля 1929 года Михаил Афанасьевич и Елена Сергеевна впервые встретились. А 10 марта 1940 года расстались навсегда. Хотя Елена Сергеевна так не считала. Вот фрагмент из интервью Сергея Шиловского.
Бабушка верила свято, что у нее есть прямой контакт с покойным Михаилом Афанасьевичем. По вечерам Елена Сергеевна рассказывала ему о том, что сделала за день, какие были новости, чего нас ждет у будущего. Спрашивала у него советов и считала, что получает ответы. Самое удивительное то, что они часто сбывались.
А вот запись из ее дневника, обращенная к мужу.
«Сегодня я видела тебя во сне. У тебя были такие глаза, как бывали всегда, когда ты диктовал мне. Громадные, голубые, сияющие, смотрящие через меня на что-то, видное одному тебе. Они были даже еще больше и еще ярче, чем в жизни. Наверное, такие они у тебя сейчас. На тебе был белый докторский халат, ты был доктором и принимал больных. Я сказала: как же я буду жить без тебя, понимая, что ты скоро умрешь. Ты ответил: ничего, иди, тебе будет теперь лучше. Понимаем только мы с ним, что это значит, что он будет появляться в снах. Эта мысль доставляет мне счастье».
Можно верить в это или нет, мы не будем погружаться в мистику. Но ведь в жизни каждого случались необъяснимые разумом вещи. Зато не подлежит сомнению, что сохранение Булгаковского архива – прямая заслуга Елены Сергеевны. И только благодаря ее многолетним трудам и борьбе дошли до читателя многие неизданные при жизни произведения писателя. Она приводила в порядок рукописи и ждала, когда придет их час, не упуская ни одной возможности приблизить это время. Чтобы добиться издания книг Булгакова, она даже обращалась лично к Сталину. Она писала: «В марте 1930 года Михаил Булгаков написал правительству СССР о своем тяжелом писательском положении. Вы ответили на это письмо своим телефонным звонком и тем продлили жизнь Булгакова на 10 лет. Умирая, Булгаков завещал мне написать вам, твердо веря, что вы захотите решить и решите вопрос о праве существования на книжной полке собрание сочинений Булгакова. После войны в квартире Елены Сергеевны на Суворовском бульваре, куда она переехала после смерти мужа, царил все тот же булгаковский дух. На овальном столе стояла та же лампа синего фарфора под золотистым абажуром, а в старинных шкафах красного дерева в строгом порядке хранились рукописи Булгакова. И, наконец, их час пришел. Первый сборник прозы Михаила Афанасьевича вышел в 1966 году в издательстве «Художественная литература». Елена Сергеевна была в радостном возбуждении. Чуть ли не половину тиража она разослала друзьям. А в конце того же, счастливого для рукописей Булгакова 1966 года, удалось впервые напечатать «Мастера и Маргариту». Роман в сокращенном варианте был опубликован через 26 лет после смерти автора в журнале «Москва» в номерах 1966 и 67 годов. Люди искали номера с романом по всему городу, по рукам ходили фотокопии. Полная версия «Мастера и Маргариты» на русском языке впервые вышла в 67 году в издательстве YMCA Press в Париже. На родине это произошло позже, в 1973. Роман сразу же стали переводить. Сначала «Мастера и Маргариту» перевели на итальянский. Елене Сергеевне прислали большой, яркий том, перевязанный красной бумажной лентой, на которой черным шрифтом было написано по-итальянски «Роман века». Потом «Мастера и Маргариту» переводили в десятках других стран. Во Франции, Англии, Испании, Венгрии, Чехословакии, Польше, Финляндии. Елена Сергеевна успела насладиться успехом романа и даже съездила по приглашению издателей за границу. У многих слушателей в связи с этим, наверное, возник вопрос по поводу Риги. Бывала ли Елена Сергеевна в родном городе после отъезда в Москву в далеком 1915 году? До войны это по известным причинам было невозможно, хотя она переписывалась с родителями, а сестра Ольга из театральных гастролей привозила из Риги подарки – рокфор, рижский шоколад, фрачные сорочки для Булгакова. А еще ее связывал с Латвией выбор старшего сына – Евгения. Он женился на Дзидре Кадике, дочери латышского стрелка Эдуарда Кадика, ставшего советским дипломатом. Но это отдельная интересная история. Приехать же в родной город Елена Сергеевна смогла только после войны, в июле 1945 года. Впервые после почти 20-летней разлуки она встретилась с матерью. Из письма Елены Сергеевны. «Когда я постучала в дверь номер 3 и вышла хозяйка, я сказала: „Приготовьте маму“. И слышала из столовой, как она вошла в комнату мамы и сказала: „Александра Александровна, вас там какая-то барышня спрашивает“. Я услышала в ответ мамин голос и, не выдержав, побежала к ней. Мама закричала: „Люся!“ И мы обнялись и плакали, и целовали друг друга. Первые 2 дня мы не расставались совсем, не выходили из дому и только говорили друг с другом и смотрели, не могли насмотреться. Потом мы стали выходить, и только вчера, в первый раз, я пошла одна в город. Рига упоительна по воспоминаниям. Есть места, которые меня волнуют ужасно. Те, которые я всегда вижу во сне». Потом Елена Сергеевна еще несколько раз посещает Ригу. В 1948 году она навещает мать, упорно отказывающуюся переезжать к дочери в Москву. В 1956 приезжает по печальному поводу на ее похороны. В августе 67-го Елена Сергеевна вместе с сыном Сергеем побывала в Риге в последний раз. Посетила могилы родных и места своего детства. Из записей Булгаковой. «Прилетели около 4 в Ригу, пообедали, взяли такси и поехали по городу, потом по старым местам. Подошла к двери маминой квартиры, посмотрела во двор с лестницы, оглянулась. Сережа беспокойно смотрит снизу, потом на Фелинскую. Детство, мимо театра, мимо нашего скверика, где играли каждый вечер». Елена Сергеевна все долгие годы, прожитые ею после смерти мужа, мысленно с ним не расставалась. Погружалась в его рукописи, перепечатывала, сверяла, редактировала. Всеми силами добивалась их издания и была счастлива, когда это удавалось. Она внимательно следила за экранизациями произведений Булгакова, старалась помочь советами. В июле 1970 года на очередном просмотре фрагментов кинофильма «Бег» на Мосфильме Елене Сергеевне стало плохо. Сын отвез ее домой, пригласили врачей, но спасти ее не удалось. 18 июля Елены Сергеевны Булгаковой не стало. Своего супруга она пережила на 30 лет и была похоронена рядом с ним на Новодевичьем кладбище. Из романа «Мастер и Маргарита».
«Слушай беззвучие», — говорила Маргарита мастеру, и песок шуршал под ее босыми ногами. «Слушай и наслаждайся тем, чего тебе не давали в жизни — тишиной. Смотри, вон впереди твой вечный дом, который тебе дали в награду. Я уже вижу венецианское окно и вьющийся виноград. Он поднимается к самой крыше. Вот твой дом». Вот твой вечный дом. Я знаю, что вечером к тебе придут те, кого ты любишь, кем ты интересуешься и кто тебя не встревожит. Они будут тебе играть, они будут петь тебе. Ты увидишь, какой свет в комнате, когда горят свечи. Ты будешь засыпать, надевши свой засаленный и вечный колпак. Ты будешь засыпать с улыбкой на губах. Сон укрепит тебя, ты станешь рассуждать мудро, а прогнать меня ты уже не сумеешь. Беречь твой сон буду я. Так говорила Маргарита, идя с мастером по направлению к вечному их дому. И мастеру казалось, что слова Маргариты струятся так же, как струился и шептал оставленный позади ручей.
Рассказали вам историю любви Елены и Михаила Булгаковых, мастера и его Маргариты. Память о них хранит любимый всеми рижанами район Югенстиля. Дом на улице Виландес с табличкой, на которой написано: «В этом доме с 1902 по 1908 год жила Елена Сергеевна Булгакова, сохранившая и издавшая роман «Мастер и Маргарита». Рукописи не горят. Над программой работали автор литературного сценария Александра Бантурина, музыкальный редактор Кристина Золотаренко. Литературные фрагменты читал актер Рижского русского театра имени Михаила Чехова Анатолий Фечин. Редактор и ведущая Илона Ехимович.
Русские поэты и писатели, памятные литературные даты, переводы и переводчики, писательские сообщества в цикле «Литературная Прибалтика». Книголюбов поддерживает фонд Бориса и Инары Тетеревых.